Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и Радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! 17:00 московское время, и сегодня уже 24 января, а зима неуклонно подходит к своему завершению. Конечно, в России все-таки зима еще и февраль, наверное, еще и март, но, тем не менее, календарная зима уже перевалила за половину. В эфире «Лютеранская волна», у микрофона Юлия Виноградова. И я с большим удовольствием представляю сегодняшних гостей передачи. Ну, во-первых, это Мария Фролова, председатель Совета общины нашего кафедрального собора святых Петра и Павла. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Вот, и еще у нас одна гостья, она у нас сегодня впервые, это Елена Шмидт, член конфирмационной группы. Елена у нас ходит на занятия по конфирмации, и вот уже они, наверное, тоже близятся к концу, да, Елена?
Да, осталось еще немножко, здравствуйте всем.
Хорошо, мы сегодня поговорим о таком трудном служении, как служение бездомным. Но начать я бы хотела вот с чего. Елена, но поскольку вы у нас впервые на передаче, то я вам задам все-таки немного личных вопросов.
Да, конечно.
Автограф.
Итак, Елена, ну вот как сложилось так в вашей жизни, что вы пришли в кафедральный собор, Евангелическо-лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла? Как так произошло?
Ну, о Лютере я знала с детства, поэтому у меня даже сына зовут Мартин. Mm. Поэтому я всегда знала, что я приму лютеранство. Но так как я не знала, что в России есть общины лютеранские, я готовилась принять лютеранство в Эстонии.
А у вас какие-то в Эстонии родственники или что-то?
Нет, родственников нет, но подруги и друзья у сына. Они приезжали к нам в Москву, мой сын постоянно ездил в Эстонию. Поэтому как-то уже узнали, что там есть лютеранские общины и что можно будет креститься там. Потому что я даже и не крещенная. Угу. Я не хотела принимать, скажем так, другой конфессии, христианство, крещение, а принять именно в лютеранской кирхе. Но случайно узнала, что есть у нас в Москве и даже очень даже недалеко от меня община лютеранская. Я пришла в собор, открыла дверь и поняла, что я оказалась дома. Поэтому я здесь так и осталась.
А когда это произошло? Когда вы пришли?
Я пришла в июне того года.
17-го. То есть буквально в юбилейный год реформации, да, вы открыли дверь Лютеранский собор, да, святых Петра, да, и Павла. Так получилось, да?
Да.
Хорошо. Ну, а все-таки вы вот так загадочно сказали, что вы о Лютере знали с детства. Как это произошло, что вы с детства знали о Лютере?
Мне рассказывали родители.
А родители кто были?
Моя бабушка с дедушкой, мой настоящий дедушка, это Поволжье, немецкие немцы.
Это
мой родной отец, это Дрезден.
То есть вы немка?
Я была удочерена, поэтому у меня как бы так стоит прочерк в национальности.
Но духовно вы восприняли вот эти немецкие корни, да, лютеранские немецкие корни.
Меня так воспитывали, меня традицию, историю Германии, поэтому как бы основы вероучения Лютера я принимала.
Как интересно.
Я не знала только, что это вероучение, потому что меня с детства дома учили именно так. А когда я пришла сюда и стала подробно уже изучать на конфирмационных занятиях, я понимаю, что мне приходится только вспоминать многое, то, что мне уже давали.
Заложили с детства, да. Это интересно. А скажите, у вас тогда в семье были, например, Библия была?
Нет, это было запрещено, потому что моя бабушка после смерти моего настоящего дедушки вышла второй раз замуж. А, скажем так, этот дедушка было запрещено говорить даже по-немецки дома. Поэтому мы с мамой, когда переехали на новую квартиру, мы уже там могли говорить свободно и по-немецки.
То есть Библии в доме не было. Ну, тогда было, да, трудно в те времена иметь даже дома Библию, это даже это каралось.
Да, мы жили в коммунальной квартире, поэтому это было вообще невозможно. Угу. Поэтому Библию, к сожалению, я прочитала вот не так давно, в том году.
Ну вот удивительно, потому что многие у нас здесь были на лютеранской волне, люди, которые впервые пришли в собор и конфирмировались, разные люди, но такую историю я слышу впервые, что именно были люди, вот у вас, ваши родственники, бабушки, дедушки, которые вам рассказывали вот о Лютере, какие-то вероучительные, так сказать, вопросы затрагивали в беседах, и вы все это с детства восприняли. Это, конечно, удивительное, удивительный факт. Вот. Ну и, можно сказать, хорошо, здорово, что вы все-таки открыли дверь Лютеранский собор и пришли к нам. И вы пришли и сразу поняли, что вы пойдете на конфирмационные занятия.
Да, я поняла, что я останусь, я пойду на конфирмационные занятия. Я крещусь именно в этой лютеранской, лютеранском соборе, и что мне здесь все знакомо как-то и очень близко.
Ну вот конфирмационные занятия, которые ведет пастор кафедрального собора Виктор Вебер. А что о них вы можете нам рассказать? Во-первых, когда они проходят, конфирмационные занятия?
Конфирмационные занятия у нас проходят по воскресеньям после службы. На занятиях очень интересно, потому что мы начинали изучение с Ветхого Завета. Сейчас мы перешли уже к книге «Согласия Лютера». И, в принципе, те знания, какие нам даются, они закладывают нам основу понимания того, что происходит на службе, что происходит, какой уклад в церкви, вообще, что в соборе происходит.
Ну и какие-то знания об истории церкви, наверное, да?
Да, да.
Тоже там входит и история церкви.
Да, начиная о первых христианах и кончая реформацией Лютера.
Угу. Понятно. Ну, ваши занятия уже, вот, наверное, январь, февраль и март, да?
Да.
Все, потому что в апреле Пасха, и к Пасхе вы уже должны, как бы, ваш курс должен выпуститься.
Да. Да.
А кто приходит на конфирмационные занятия? Вот ваши соседи, ваши братья и сестры, которые с вами приходят, кто они? Они как вот пришли? Все, наверное, по-разному, да?
Все, наверное, по-разному. Кто-то пришел из православия, кто-то из баптистской церкви. Но, в принципе, все в группе, у них есть какие-то основы вероучения.
То есть они что-то знают.
Они что-то знают,
Ну, хорошо. Дорогие друзья, конфирмационные занятия открыты для всех, и вы даже и сейчас, в воскресенье, можете прийти и послушать какую-то определенную тему, которая будет на этом конфирмационном занятии в воскресенье. Они открыты для всех, так что вы можете прийти и просто послушать вот конфирмационные занятия, они очень интересные. То давайте вернемся к нашей основной теме, к служению бездомным. И вот тут я хочу попросить Марию Фролову, нашего председателя Совета общины, рассказать, как именно началось это служение. Вот что было такой, ну, побудительным таким мотивом? Вот что было такое, что вы об этом подумали? Как... Да.
Ну, прежде всего, я хочу сказать вот Елене спасибо, что она не только пришла на конфирмационные занятия, и то, что родители давали основы веры, но и дали ей доброе сердце, отзывчивое сердце, потому что она получает не только теоретические знания, она прикладывает все свое время, все свое умение на вот диаконическое служение в общине. Это огромная поддержка. Я знаю, что в четверг, даже если я заболею, у меня будет огромный тыл, огромная поддержка вот в лице Лены и
Натальи
Гермогеновны. Да, это наша команда. Благодарение Богу, что она состоялась. Действительно, уже много лет назад, наверное, уже больше 7 лет назад, мы новый состав Совета общины, новая команда, думали о том, для чего нужна церковь, для чего нужна община, и какие служения в общине мы выбираем. И, если честно, мы не задумывались о бездомных. У нас не было опыта, у нас не было и практики. Служение детям, служение пожилым, служение различным детским домам, фондам. Это все было в наших планах. Но вот каждую неделю, так как мы в центре города, к нам стали приходить бездомные. Угу. И мы стали думать, а что же нам с этим делать? Как нам помогать? Это с одной стороны. А с другой стороны, люди в общине и просто сочувствующие понимали, что церковь, она создана не только для богослужений или конфирмационных занятий. Церковь — это когда ты хочешь отдать человеку свою веру, свое добро, свою любовь. И стали приносить вещи, помощь. Mm-hmm. А мы не знали, что с этими вещами делать, и находили их в различных уголках собора, вплоть до туалета. И нам говорили, сегодня опять подкидыш в виде пару мужских свитеров, женских кофточек. Mm-hmm. Не было ни помещения, ни рук, чтобы это все организовать. И вот так постепенно, постепенно, год за годом мы пришли к устойчивой форме служения бездомным. Теперь это, хотя мне очень хочется, чтобы это был, может быть, каждый день, но mm-hmm. пока вот так, по четвергам, с 4 до 5 на территории собора вы можете увидеть огромную, но организованную нами, братьями, помощниками, уже не управляемую толпу бездомных, угу. где они получают необходимые вещи. Они, может быть, не самые шикарные. Конечно, мы не можем каждому дать куртку или кроссовки, да, но какой-то минимум для того, чтобы они почувствовали себя людьми. И в этом первом полугодии мы смогли обеспечить горячую еду угу. для бездомных. Наверное, нас подвиг опыт Санкт-Петербурга. На Невском, нашего тоже кафедрального собора, где Москва теперь уже смотрит на Санкт-Петербург и говорит, мы тоже так хотим. Та группа называется «Суп и хлеб».
Это в Петербурге?
В Петербурге.
Это в Петрикирхе, да?
Да, да, угу. да.
Это для наших слушателей скажу, что это Евангелическая Лютеранская церковь на Невском проспекте, и она тоже называется «Церковь святых Петра и Павла». Вот, и там это служение тоже развивалось, и вы смотрели, как бы, как там развивалось, да, как-то...
Социальные сети нас очень подстегивают, mm-hmm. они каждую неделю вывешивают меню, какое будут получать бездомные, нам еще до этого, конечно, далеко, у нас только суп и чай, но это есть, и мы понимаем, что мы можем им помочь, mm-hmm. хотя вот тут возникает до сих пор очень сложный моральный вопрос, сложный церковный вопрос, угу. который, наверное, мы еще не решили для своей общины, потому что есть голоса даже в общине. И вот вы, дорогие слушатели, тоже можете присоединиться к этому размышлению, к этой беседе. Нужно ли помогать бездомным?
Да, дорогие друзья, вот давайте такой вопрос мы вам зададим, и вы, пожалуйста, нам действительно звоните и скажите, вот нужно ли помогать бездомным. А сейчас я включу наш джингл, и вы послушаете телефон, по которому вы нам можете позвонить.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну так, дорогие друзья, вот телефон 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира, вы можете позвонить и сказать, как вы считаете, нужно ли помогать бездомным. Или можете написать на сайте, я прочту ваш вопрос. А мы возвращаемся сейчас вот к тому, что говорила Мария Фролова, наш председатель Совета общины. То есть вот этот вопрос, как бы он такой не очень легкий, да, вот этот вопрос.
Это очень сложный вопрос, действительно. Мы понимаем, что, наверное, 90% этих людей не будут работать. Угу. Не найдут свое место в жизни. Но где они найдут помощь? Где минимальную поддержку? И, вы знаете, может быть, я выгляжу романтично, или, может быть, я скажу, как Мартин Лютер, на том стою и не могу иначе. Вот я не могу сказать этим людям «нет», не дав им суп, чай и какой-то минимум прожиточный, да, вот там носки, трусы, самое необходимое. Я думаю, что из 95 человек кто-то один, может быть, даже, хотя говорят, срок жизни, срок, да, жизни бездомного на улице — это 3 года, может быть, умирая или находясь в какой-то совершенно безвыходной ситуации, вспомнит о Боге, призовет имя Господне и вспомнит церковь, да, вспомнит ту доброту, не нашу, да, Бога, Иисуса Христа, и скажет: «Господи, прости». Может быть, только ради одного человека вот я буду трудиться.
То есть, кто призовет имя Господне, спасется.
Угу. И, наверное, вот именно этим, да, мы говорим: ты мой ближний. Да, может быть, ты сейчас, мы, даже нам кажется трудным, что ты не исправишься, что что-то у тебя совсем не так пошло. Но даже ты такой, грязный, замерзший, они могут быть благодарными. Вы знаете, некоторые эпизоды поддерживают меня, наверное, Бог их дает. Как-то внизу в цветочном магазине бушевал бездомный, и девочки не знали, как его вывести. Я ему говорю: послушай, ну оставь бедных продавщиц в покое. Ты хочешь есть? Приходи к нам в четверг. Он: куда приходить? Я говорю: в собор святых Петра и Павла. Он говорит: а, это лютеране, я знаю. Запомните, бездомный говорит: я знаю, они к нам хорошо относятся. Вот после этих слов я летела в собор, как на крыльях, и знала, я буду это продолжать. Я буду собирать эти вещи, раздавать им и говорить вот в этом тепле, да, в этом куске мыла я буду говорить о любви Бога к ним, к нему, бедному и пропащему бездомному в Москве.
Ну да, я могу сказать, что действительно в четверг собирается очень много народа около наших ворот. Вот, и они уже знают, что они получат здесь помощь. Действительно, много народу приходит. И вот это вот служение, оно действительно трудное. И, может быть, неблагодарное это служение. Ну, собственно говоря, вот зачем приходят люди? Значит, люди приходят, чтобы получить какую-то одежду, да, какой-то минимум, вот, и какой-то минимум еды. И я вот хочу, Маша, вас попросить рассказать именно... Раньше ведь не было горячей еды, а как так получилось, что это вот стало возможным, возникло?
Сначала мы даже и не думали, у нас и сил не хватало бы на горячую еду. И вот мимо все время проходила семья дворника с нашей уборщицей. И мне, представляете, казалось, что они смотрят на нас осуждающе. Я все время думала, что мы, наверное, делаем не так, потому что бездомные, может быть, где-то намусорили, оставили старые вещи. Я боялась, что нам будут делать замечания. Поэтому я всегда прошу приходить братьев именно, чтобы эту большую толпу мужчин утихомирить, привести в порядок, чтобы не было никаких разборок, кто за кем стоял, и не было мусора. И мне казалось, наверное, что-то опять не так. Но это все по-человечески, да? Это мои страхи, может быть, какие-то опасения. И вдруг Женя подходит ко мне и говорит: «Мария, а я бы хотела готовить суп для бездомных». Знаете, мне стало стыдно. Я думала о человеке, что она сделает мне замечание, что я опять ей мешаю в ее работе. А она хотела сделать добро. И вот она уже несколько четвергов готовит эту еду, и вот Елена помогает раздавать. Но у нас улетает, да, за полчаса, наверное, эти супы. Вот. И действительно, надо думать о людях хорошо. Я учусь вот даже в этом служении позитиву.
Елена, теперь к вам вопрос.
вот, ну, понятно, Мария как бы стояла у истоков этого служения, как председатель совета общины, а вот она начинала это служение, постепенно вот так образовалось, что люди приносили в собор вещи и стали их раздавать бездомным. Ну, а как, а вы-то оказались в этой вот каше? Как так получилось-то? Расскажите.
Когда после службы, во время службы Мария объявляла, что нужна помощь по субботам в уборке храма, я стала приходить, помогать. А потом стала спрашивать Марию, какая помощь еще нужна. Она говорит, приходи в четверг, если можешь. Я говорю, конечно, могу. Пришла, посмотрела, думаю, ну, мне не сложно.
А страшно не было?
Поэтому я осталась. А вы знаете, дело в том, что я жила в коммунальной квартире.
А, понятно.
Я юрист, и я прошла через 90-е, поэтому мне легко с этими людьми. Я их просто понимаю. Они совершенно в общении, они, когда приходят, они, во-первых, здороваются. Когда что-то им даешь, они говорят спасибо. Уходят, говорят до свидания. В принципе, не было еще ни разу, вот сколько времени я, сколько месяцев уже хожу, чтобы кто-то вел себя как-то неадекватно. Они стоят все тихо, спокойно, в очереди. Если приходят какие-то люди, не бомжи, а те, которые хотят слукавить, что-то получить, они сами подходят к нашим братьям и говорят, а вот эти люди, они не бомжи, так что, пожалуйста, очередь отрегулируйте. И всегда все тихо, очень спокойно.
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 А, да, ну, а не страшно было, что, предположим, все-таки люди больные, часто, так сказать, немытые. А, вот не страшно, так сказать, в гигиеническом смысле общаться?
Ну, в гигиеническом смысле не страшно, потому что я сразу вижу человека, да, мне легко немножко в силу бывшей моей профессии. Поэтому я не видела еще ни разу за это время, чтобы приходил очень, скажем так, больной человек. Они приходят даже всегда чистые, потому что прежде чем прийти к нам, они ходят все-таки по Москве. Поэтому они заходят на вокзалы, где-то, где возможно умыться, привести себя в порядок. Пьяные бывают, но они вот сейчас зима, стараются надвинуть шапку поглубже на глаза, не дышать и стоять, не качаться. Потому что они все знают, что к нам нужно приходить трезвыми. Пьяные – это за ворота. Я всегда им говорю, вы знаете, я женщина, и я боюсь очень пьяных, агрессивных людей. Поэтому я здесь волонтер. Я бесплатно здесь помогаю. Я вас испугаюсь, закрою дверь и просто уйду. И поэтому всегда тишина, всегда. Они спокойны, они вежливые, чтобы нас, женщин, не напугать.
А, Мария, хочу зачитать, вот пришло нам сообщение с сайта, в ответ на ваш, вы задали вопрос, я его озвучила в эфире, вот нам Никита пишет интересное сообщение. «Сам бомжевал в Штатах».
В Штатах.
«Примерно понимаю, что это. А благо до октября только». Считаю тех, кого можно поднять, им помогать. Остальных в изоляцию от общества. А в рабочие трудовые колонии, по примеру Советского Союза, под контроль и надзор. Так можно спасти им жизни и декриминализировать атмосферу. Вот такое сообщение Никиты. Никита, спасибо вам, что вы откликнулись.
У нас главное правило – это не давать деньги. Никогда. То есть мы понимаем, как и вот пастор у нас был врач, он говорил о том, что деньги могут убить, потому что эти люди действительно, многие больны алкоголизмом. Да, да. Если он выпьет в мороз, он может замерзнуть. Поэтому мы говорим, что если у нас есть деньги, мы покупаем на эти деньги носки, трусы, шапки, да, чтобы вот сейчас обморожение не получить. И поэтому вот не деньгами. Да, это важно, действительно. Ну, а по поводу изоляции, это ведь государственная тема, да? Ну, церковь. У нас нет до сих пор взаимодействия с государственными органами. Может быть, как-то и хотелось бы большего контакта. Пока я не знаю, как. У нас нет спонсоров, то есть мы как-то своими силами выкручиваемся.
А они у нас небольшие, эти силы?
Да, небольшие эти силы. Как-то вот жертвуют именно на бездомных, опять же, мало, та же проблема. В общине, допустим, есть разные люди, кто передает мне пакет и говорит, это для своих, не для бездомных. Угу. Вот иногда бывают такие комментарии. А есть наоборот. Мария, ну, конечно, я привезу все, что есть. И я говорю, можно в любом состоянии, потому что я знаю, что некоторые церкви говорят только новое или только вот совершенно отглаженное. Нет, мы сортируем, мы смотрим. Иногда приходит бездомный, у него вся обувь развалилась, да, и он будет рад даже кроссовкам без, без шнурков, да, но они будут. Эта обувь есть. Она спасет его в морозы. Поэтому, наверное, я уже призываю вас к тому, что приносите эти вещи, и мы разберемся, как их отдать. Как
да, их дорогие разобрать. Друзья, сейчас я опять попрошу вас послушать наш телефон и звоните нам.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Вот служение бездомным, мы уже говорили о том, что это, в общем-то, непростое служение, да, и хотелось бы, наверное, действительно большего какого-то контакта с государственными органами, которые занимаются, вот, наверное, бездомными гражданами. Наверное, есть и какие-то ночлежки, да, может быть, в Москве, просто, может быть, мы об этом не знаем. А вот, и, конечно, жалко людей, потому что в такие холода, даже вот сейчас, в общем-то, не очень холодно, но на улице, если целый день там быть, и день, и утро, и ночь, и так далее, то это очень холодно, действительно.
Вот у нас был уникальный случай. Мы звали эту бабушку Дуся, и все ее помнят в общине. Человек болен, она убегает из дома, и, наверное, кто-то ее ищет. Совершенно чистая и порядочная бабушка. Ну вот, знаете, как ведь от умственных заболеваний никто не застрахован. Я звонила в полицию и спрашивала, что делать. Таких бабушек не забирают ни в полицию, ни в психиатрию. И вот, наверное, моя мечта и моя молитвенная мечта, как до революции в церкви были ночлежки. Я понимаю, что бездомных мы всех не сможем приютить, но вот представьте, к вам пришла такая бабушка, я понимаю, что вот минус даже 10 на улице, и она замерзнет. И что делать? Там мы помогли ей, накормили ее, одели, а тем более женской одежды у нас очень много. А что дальше? Да, и вот это вот, конечно, очень страшно. И сейчас в рождественское время у нас была совершенно удивительная, волшебная рождественская история. К нам пришел бездомный из Чехии. Это ученый. И, может быть, сейчас вот кто-то слышит и, может быть, сможет дать нам совет, что нам с ним делать. Он приехал в Россию, чтобы остаться здесь навсегда, потому что что-то его в Чехии не устраивает. И оказался без визы, без жилья. Родные сейчас хотят его вернуть, но это не так-то просто, если он этого не хочет. Опять же, помним, да, что он это тоже заболевание. А вот, может быть, на фоне учености он слишком много знаний иногда тоже бывает вредно. И что дальше делать? И вот, наверное, нам нужен здесь больший контакт с государственными учреждениями, действительно, с ночлежками, и думать, как дальше развиваться.
Да, действительно, это удивительная история. Я была свидетельницей. Ну вот попробуем сейчас подключиться, может быть. Да, Владимир, мы слушаем вас. Здравствуйте. Так, опять нам не удалось подключиться.
Конечно, хотелось послушать людей, потому что действительно этот удивительный опыт. Не знаю, в Москве ведь и в православных церквях тоже, вот я знаю, там дают воду, хлеб. Где-то вот говорят, сейчас даже уже в католической церкви что-то стали раздавать. Вот, потому что и даже из самих бездомных, там видно график, как они посещают, где и что, как это все происходит. Наверное, контакты больше нужны, больше общения друг с другом, чтобы научиться. Мы идем как бы учимся на своих ошибках. И вот здесь Елена, и мы, конечно, с сожалением думаем, что наша третья помощница Наталья Гермогеновна сейчас в туристическом отпуске, она тоже начинала вместе со мной, и я помню ее страхи, она всегда говорила: «Мария, я буду сначала у вас за спиной».
Uh-huh.
И я действительно понимаю, вот как Елена говорит, женщине трудно, да, с такой ордой мужчин общаться, и я ни в коей мере не принуждала ее к этому. Она несколько месяцев была у меня за спиной, была тылом, а потом сказала: «Мария, подвиньтесь». И теперь она настолько здорово, уникально общается с ними, вот как старшая бабушка такая, вот она знает, как кому что посоветовать, кому как сказать, кого-то и отшить, потому mm-hmm. что они могут, конечно, много чего просить и требовать, ну, где-то строго даже с ними разговаривают. Mm-hmm. У меня даже такого опыта нет.
А, Елена, ну вы помогаете, да, Наталья Гермогеновна,
да,
вы как бы
да.
вдвоем, да, несете да. это mm-hmm. служение, помогаете. Я с Натальей Гермогеновной разговаривала, и вот у нас в Вестнике выйдет статья о служении бездомным, и там есть слова Натальи Гермогеновны, вот она тоже говорила о том, что, что она начинала в соборе как слушатель органной музыки, а потом вот это служение стала она выполнять. И вот она тоже говорила о том, что она старается как-то обеспечить людей из того небольшого набора, что есть, mm-hmm. одежда и все. Вот. И она говорит, мы не можем, конечно, вникать в личные проблемы каждого, но, тем не менее, вот если я знаю, что человек, предположим, вернулся из тюрьмы, ему еще доехать и ехать до дома, то я, говорит, стараюсь ему лишнюю пару носков все-таки дать. Понятно, что много она дать не может, потому что ограниченный, так сказать, набор. Вот. Но вот она так говорит, я все-таки вот пытаюсь, и она вот говорит, что моя задача наделить каждого пришедшего каким-то небольшим набором продуктов и одежды и добрым словом.
Это
да?
Так. Это так, да. да.
А вы добрым словом наделяете?
Да, наделяем добрым словом. С каждым, пока он успевает что-то получить, uh-huh. он успевает рассказать немножечко кусочек uh-huh. своей жизни.
Uh-huh.
Поэтому, в принципе, мы уже так знаем, с кем имеем дело, и как, что ему сказать, uh-huh. и что ему необходимо в первую очередь. Uh-huh. Потому что к нам приходят не только бездомные. У нас был случай, что женщина на вокзале ехала с похорон с двумя маленькими детьми. Uh-huh. И так получилось, что она присела и заснула. Ее обокрали. Она пятилетнего ребенка, было жарко, сняла курточку, сняла шапочку второго ребенка. У нее украли сумку и украли детские вещи, даже шапочку. Она пришла к нам, принесла ее на вокзале бомжи. Сказали, что вот есть такая община. Они ее к нам и привезли с детьми.
Угу,
она
угу.
показала справку, что в милиции ей дали, что у нее украдено. Вот мы одели детишек. Курточки, шапочки, накормили, чаем их напоили. Бывают такие случаи. Действительно, из тюрьмы, когда из изолятора его лишение свободы у него заключили под стражу где-то летом, а вышел он зимой, а у него родственники, видимо, какая-то связи у них не было, у него только справка об освобождении и деньги на дорогу. А одет он по-летнему, а сейчас зима.
Угу.
Поэтому действительно мы начинаем его как-то помогать, одеть ему хотя бы что-то.
Угу. Я поняла. У нас остается несколько минут до окончания передачи, потому что впереди, как обычно, по традиции у нас проповедь нашего проповедника Артиса Петерсонса, которую он прочел, он проповедовал в это воскресенье, вы ее послушаете буквально через 2 минуты. Но я хочу, Мария, вас сейчас попросить. Нас слушают христиане. И, может быть, не только христиане.
Просто добрые люди.
Просто добрые люди. Вот скажите, что именно сейчас необходимо для этих людей?
Вот представьте, зима, поэтому это самое главное. Перчатки, причем я повторяю, можно не новые.
Конечно.
Да? Может быть, они заштопанные, может, они уже вам покажутся старенькими и ненужными. Перчатки, шапки, носки, трусы, ну вот мыло, станки, такой как джентльменский набор, да, который позволит человеку остаться человеком. И еще подумайте, наверное, и они нам нужны, эти бездомные. Мы понимаем и ценим свою жизнь, что нам дал Господь. Мы будем благодарны, что у нас есть работа, у нас есть кровь над головой, и мы можем немного помочь тем несчастным, у которых этого нет, и ценить то, что у нас есть. Да благословит нас Господь в этом добром деянии, да, не забывая о нуждающихся.
Мария, большое спасибо. Я еще хочу просто еще раз озвучить то, что необходимо. Вы можете принести это в наш собор, на Старосадский переулок.
В любое время,
да, дом 7/10, да, наш Евангелический Лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла около Китая города. А значит, очень острая необходимость в обуви. Джинсы, свитеры. Очень нужна мужская обувь.
Обувь, куртки, да.
Куртки.
Это, конечно, это катастрофа, это совсем нет. Если там носки, конечно, трусы, мы как-то немножко даже что-то покупаем, то обуви в любом состоянии, любого размера, это очень нужно.
Это очень нужно, и мы надеемся на вашу помощь, наши слушатели, Радио Теос, на ваше отзывчивое сердце. А сейчас прощаемся с вами. Была передача «Лютеранская волна» в эфире. И гости нашей программы, председатель Совета общины нашего собора Мария Фролова и наш волонтер, конфирмант этого года Елена Шмидт. Все, прощаемся с вами до следующей среды.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогая община, я зачитаю вам проповедный текст, который находится в Откровении Иоанна Богослова в первой главе. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир и по перстям опоясанным золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Да благословит Господь это слово в наших сердцах. Аминь. Мы с вами находимся в прекрасном периоде церковного года, во время Эпифании, когда наше сознание способно немного почувствовать кое-что из Божьего плана. Сейчас за окном зима, все покрыто белым снегом, и нам неизвестно, что под ним, что он таит. Но всему свое время, и снег растает. Все расцветет и окрепнет, и даст свои плоды. И затем настанет время урожая. И тогда Бог будет отделять плоды от плевел. Поэтому нам так важно не запутаться, где плоды, где плевелы, где верующие, где неверующие. Потому что все смешано, все находится рядом с друг другом, под белой пеленой, как сейчас за окном под снегом. Но именно Епифания, именно это время, оно наполнено светом среди нас. И это время имеет для нас огромное значение. Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, говорит нам в сегодняшнем чтении Павел. Как я уже говорил, ключевое слово этого времени, так и в сегодняшних всех библейских чтениях, в евангельском чтении, это свет. И приход Христа, Его свет, дает нам возможность видеть и различать, что есть добро, что есть зло, что есть жизнь и что есть смерть. В Его присутствии мы получаем возможность получить немного увидеть правду о Боге, о самих себе и окружающем нас мире. Этот свет как бы озаряет нас, как бы просветляет наш разум. И мы видим себя со стороны. Мы не всегда святы, чисты и благонравны. В нас часто пробуждается ветхий Адам. Мы часто оступаемся и делаем ошибки. И поэтому в молитве «Отче наш» Господь указывает нам на то, что можем впасть в искушение, а именно через прошение «Не веди нас в искушение», Он напоминает нам об этом. Да, мы все слабы, все без исключения. Мы часто оступаемся, падаем. Представьте густой лес, по которому мы идем, но совершенно не знаем местность, в котором есть небольшое, но очень глубокое темноводное озеро. Где оно? Мы не знаем. Нас предупреждают, что ходить туда опасно. И мы идем, идем. И как раз приходим именно к нему, и уже не замечаем, как находимся в воде. Нас тянет уже на самое дно. У нас нет сил и возможностей выплыть. И на дно нас тянут наши грехи. Но именно через личное и искреннее покаяние перед Господом в исповеди и через веру в Иисуса Христа у нас появляются силы. И мы делаем рывок, мы вновь поднимаемся на поверхность, мы успеваем выбраться на берег, хотя силы уже начинают оставлять нас. Мы говорим себе, что больше никогда сюда не пойдем. И через какое-то время мы опять в этом же лесу, никого не слушаем, идем, падаем в воду и идем ко дну. И среди нас, вот таких вот немощных людей, которые хотят в очередной раз подняться с этого дна наверх, есть и такие, которые себя считают лучшими, которые на самом деле сидят на этом дне. Они не хотят оттуда выбираться, но говорят, что они есть чистая добродетель и святость. И Мартин Лютер в своих проповедях нам говорит: к сожалению, нам просто нужно знать и привыкнуть к тому, что это нельзя искоренить или очистить от этого церковь. Но какое отношение все это имеет к проповедному тексту? И как это касается нас с вами? Все дело в свете. В сегодняшнем тексте для проповеди Иоанн свое состояние описывает: «Я был в духе в день Господень». Трудно сказать, о каком дне идет речь. Может быть, о воскресном дне, как в привычном нам синодальном переводе. Или о каком-то из традиционных для иудеев праздники. Ясно лишь одно, что это был не будний день. Выражение «быть в духе» иногда используется для обозначения своего рода медитации, когда близость Бога переживается непосредственно человеком, когда божественное присутствие человек ощущает в различных проявлениях, например, в природных явлениях, таких как порыв ветра, который обдувает человека и дает ему мысли и размышления, или как внутреннее сильное чувство, которое дает новые откровения, силы, мысли и движения. То самое чувство, которое заставляет нас создавать что-то новое. И одновременно с этим Иоанн слышит голос воскресшего, называющего себя Альфой и Омегой, первым и последним, который велит записать ему увиденное. Обернувшись, Иоанн видит воскресшего Спасителя и узнает его, хотя он выглядит не так, когда Иоанну пришлось видеть его в последний раз. Теперь его вид говорит о том, что Иисус Христос предстал перед своим апостолом как его глава, который поставлен своим небесным Отцом на место, которое он приготовил для своего Сына еще до сотворения мира. И это касается нас с вами, потому что через Церковь этот мир освящается так же, как и до прихода Иисуса Христа. Так же, как освящался мир через божественное присутствие. И эта важная роль освящения мира отдана Церкви, которая по Божьему замыслу стала живым выражением и воплощением Царства Божьего именно в этом мире, открытого, с тем, чтобы каждый ищущий мог приобщиться к Нему и быть частью Его. Поэтому-то Иоанн и видит Иисуса Христа, одетым в подир. Говоря современным языком или привычным нам языком, пасторские облачения. И подобно тому, как свет светильника символизирует сияние Божьего присутствия, так Иисус Христос символизирует для нас свет новой жизни. Именно тот свет, которым пронизана жизнь Церкви. Церкви, освещающей этот мир. Конечно, как видно из истории Вселенской Церкви, все не так просто. Было много ошибок, было много желающих распространить тьму, которая закрыла бы этот свет. Потому что людьми не всегда правит тяга к свету. Бывает, что людьми правит жадность, пьянство, беспорядочность, жажда наживы или жажда наживы, создающая ложные учения. И самое страшное, что человек может желать себя поставить на место этого света, сказать всем, что я и есть этот свет. А кое-где, если мы вспомним историю реформации или наше время в так называемых современных псевдоцерковных течениях, так называемые лидеры открыто заявляют: «Я есть Альфа и Омега». Вот как раз там этого света и нет, и не было никогда. Хотя ведутся разговоры, но все это ведет только к вечному проклятию. Встреча Иоанна со Христом. Это уже не просто встреча. Это встреча со светом. Это встреча, которая вводит сознание Иоанна в особое измерение. И начинается все со встречи с воскресшим Иисусом, который и открыл апостолу глубину Царства Божьего такой, какая она есть. И День Господень оправдывает свое название. Он действительно становится торжеством Царства в этом мире. Ведь мы с вами находимся на нем. Здесь и сейчас мы с вами празднуем. Но торжество Царства Небесного видит Иоанн. И я верю, что настанет день, когда его увидим и мы. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.